Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть вторая, глава десятая. Караван мистера Брамбля. Совсем иначе сложилась в Африке жизнь Коли. И все благодаря мистеру Станли, американцу, горячо его полюбившему. Мистер Брамбль обставлял свое путешествие по Африке полным удобством. С ним были просторные с двойной покрышкой индийские палатки, предохранявшие от жары. При содействии губернатора города Джибути, к которому у него было письмо, и благодаря любезности старого месье Альбрана, хозяина лучшей в Джибути гостиницы «Дез Аркад», был составлен караван. Нанято 5 черных слуг, куплено 12 мулов и 2 верблюда. Из багажного трюма Лаоса достали 10-1.5 ящиков, и из них вынимались седла, ружья, походные кровати, стулья, столы, подсвечники, свечи, лампионы, жаровни, коробочки с печеньем и шоколадом, ящики с вином, жестянки консервов. Мистер Брамбль путешествовал от нечего делать, от скуки, и не хотел, чтобы путешествие его утомляло. Он хотел было оставить Коли на положении слуги, но после серьезного разговора с мистером Стэнлием, доказавшим мистеру Брамблю, что неудобно, чтобы белый работал наравне с черными, Коля занял особое положение как бы начальника над черными слугами и секретаря у англичан. Мистер Брамбль с мистером Стэнлием поместились в большой палатке. Для Коли была предоставлена малая. Коле дали ружье, и он ехал верхом на муле. Его брали на охоту, и он имел право на свой выстрел. К обеду и ужину его приглашали англичане. Мистер Брамбль молчал и криво улыбался, слушая болтовню Коли. Мистер Станлей подзадоривал Колин рассказы и песни и слушал его с увлечением, любуясь своим юным другом. Шли медленно, охотились мало. Мистер Брамбль не увлекался охотой. Ему охота была интересна как хвостовство. Убить слона или льва, убить что-нибудь крупное лишь для того, чтобы потом хвастаться своими трофеями. Со страстью охотился один Станлей. Охота для него была не только благородным спортом, но он искал редких животных, изучал их, снимал с них шкуры, описывал их и готовил ценный подарок для Калифорнийского университета. Брамбль никуда не торопился. Он решил вместо курорта провести полгода в пустыне. Иногда целыми неделями стояли где-нибудь в красивой местности, а потом шли бесцельно от одного интересного места к другому. По вечерам слушали гитару и песни Коли. Иногда мистер Брамбль и мистер Станлей сражались в бридж. Днем отдыхали, лениво охотились. Так прожили 2 недели подле Харара. Ходили смотреть этот древний город, посетили могилу его знаменитого правителя Раса Маконена, осматривали дома и улицы, казалось, сохранившиеся с тех пор, как тут в одни царя Соломона жила царица Савская. Бродили по кофейным плантациям и наслаждались вечной весной этого благодатного города, со всех сторон укрытого горами. 5 дней стояли на берегу озера Харамайя, стреляли уток и гагар, а потом 3 дня жили в тропическом лесу и охотились на обезьян Гуреза, в черных с белым длинных япончах, из нежного, блестящего, как шелк, волоса. Слушали легенды о том, что эти обезьяны — заколдованные люди, абиссинские монахи, обращенные Богом в обезьян. Останавливались у богатых абиссинцев, мистер Брамбль делал им подарки, а они устраивали для него абиссинские пиры и угощали танцами, песнями и военной игрой, называемой «фантазия». Один Коля волновался. Он искал Минабеллу. С необыкновенной настойчивостью он изучал абиссинский язык и уже довольно свободно болтал на нем. На всех ночлегах и дневках он расспрашивал абиссинцев о Минабелле. Спрашивал о кресте, но никто не знал такого места. Никто не слыхал о русском православном восьмиконечном кресте, одиноко стоящем в пустыне. Помня предупреждение Люси о мистере Брамбле, Коля все это делал осторожно, так, чтобы ни англичане, ни черные слуги его не услыхали. Мистер Брамбль приказал Коле составить письмо Негусу с просьбой устроить ему охоту на льва. С этим письмом пошел в Адис-Абебу один из слуг, длинноногий Арару. Он вернулся через 10 дней и принес не только разрешение, но и указание отправиться к богатому абиссинскому помещнику Атоонди, который укажет, как и где найти льва. Караван мистера Брамбля, кочевавший в то время у широкой реки Аваш, снялся с бивака и широкими переходами пошел, ведомый присланным Негусом, абиссинским проводником, а то до месье. Часть вторая, глава 11. У костра. На ночлег пришли поздно. Пока расставили палатки, развели огни, приготовили ужин, тихая ночь спустилась над пустыней. Показалась из-за гор полная луна. Синие тени пошли от палаток. За палатками затих говор слуг. Они улеглись, закрывшись своими белыми шамами. Высокие одногорбые верблюды Мегари странными силуэтами рисовались в темном небе и говорили Коле о чем-то древнем-древнем, напоминали ему ветхие слова Библии. В стороне на небольшой коновязи мулы мерно жевали заданный им ячмень. Мистер Брамль ушел в свою палатку. Некоторое время там светился огонек свечи, потом он погас. Англичанин лег спать. Мистер Станли с Колей сидели у костра. В руках у Коли была гитара. Он перебирал на ней лады. Тихо звенели струны. Коля опустил голову и думал свои думы. Мистер Станли сидел на маленьком складном стулике и посасывал догоравшую трубку. Он положил свою тонкую руку с длинными пальцами на голову Коли и сказал: «Спойте про костер». «А не побеспокоим его?» — кивая головой на палатку Брамблея, спросил Коля. «Он крепко спит», — ответил американец. Коля тронул струны, взял один, другой лад и запел. На походе он перевел песню по-английски, и теперь по-иному звучала походная кавказская песня. Легкий ветерок, налетевший сзади, нанес терпкий запах верблюдов, колыхнул пламень костра, пахнуло дымком и горелой соломой. Что-то родное, давнее, далекое, очень далекое, какое было, быть может, тогда, когда и самого Коли не было на свете, напоминали Коле эти запахи, этот особый походный дух глухой степи, и он с чувством пропел: «Иль после трудного похода захочешь освежить язык, ты вмиг на чай согреешь воду, поджаришь к ужину шашлык». И замолчал, склонившись к гитаре и накрыв ладонью ее струны, чтобы не звенели. Стало тихо кругом. Мулы кончили есть свою дачу, и одни стояли, другие лежали. Едва шелестела сухая трава, и, казалось, было слышно, как между нею пробиралась мышь. Костер едва тлел, и желтое пламя медленно бродило по обугленным сучьям. Мистер Станлей положил руку на плечо Коли и, нагибаясь к нему, сказал: «Скажите мне, Коля, что заставило вас поехать с нами в это путешествие?» Коля вздрогнул. Его размягченное ночью пением и всей обстановкой бивака сердце жаждало открыть кому-нибудь всю тайну. Он давно рассказал Станлею все о своей жизни, о мамочке, о Галине, о Сильверсте Сильверстовиче Мантыке. Даже о Люси был сердечный разговор. А о главном, что лежало у него на сердце, он ничего не сказал. Но он опять сдержался и молча пожал плечами. «Я вижу, — продолжал говорить американец, — что у вас есть что-то на душе, что в этом путешествии у вас есть своя цель. Охота? — бросил небрежно Коля. «Пойдите вы, рассказывайте это кому-другому, а не мне, старому охотнику. Я видал вас, когда вы убили вашего первого дигдига. Ни радости, ни торжество были в ваших глазах, ни опьянение удачным выстрелом, а жалость к зверю. Вы даже не могли добить его, и это я за вас сделал. «Это правда», — тихо сказал Коля. «Мне было жаль бедную милую козочку. И вы думали, зачем я ее убил?» Коля поднял голову на мистера Станлея. В больших глазах, отразивших луну, было удивление. «Как вы это угадали?» — сказал он. «Это нетрудно было угадать. А в самом деле, мистер Станлей, зачем убивать животных? Вот вы убили 5 зебр, а шкуру сняли только с одной, остальных убитых отдали бесинцам. Зачем?» Раскуривая только что набитую табаком трубку, сказал мистер Станлей. «Чтобы, вернувшись у себя в клубе, сказать, я убил столько-то зебр, столько-то слонов, гиппопотамов, жирафов. Это, мой милый Коля, увы, плохая черта современного человечества. Извращенный спорт. Охота — прекрасный спорт. Ездить на велосипеде — прекрасно. Но по 6 дней кружиться на велодроме, высунув язык, это идиотизм. Автомобиль — нужная и необходимая машина. Но мчаться на ней со скоростью 300 км/ч, ставить новые бешеные рекорды — это оскудение современного человеческого ума. Это упадок мышления. Ну и я этому поддался». И, заметив печаль в глазах Коли, мистер Станлей ласково потрепал Коли по щеке и сказал: «Не думайте обо мне худо, милый Коля. Я зоолог. Я ищу разницу в расположении полос зебры. Я хочу узнать, где зебра северо-восточной Африки переходит в квагу за эквадорной Африки». «А зачем это знать?» — тихо и серьезно спросил Коля. Под его взглядом мистер Станлей смутился. «И в самом деле, — подумал он, — зачем? Излишним знанием не испытываем ли мы Бога?» Трубка вспыхивала красным огоньком в его зубах. Он задумался и ничего не говорил. Коля дрожащей рукой отложил в сторону гитару и достал с груди небольшой холщовый конверт. «Мистер Станлей», — позвал он американца. «Что, дорогой? Я вам скажу всю правду. Всю правду, почему я стремился в Африку. Я ищу Минабеллу». «Минабеллу?» — переспросил мистер Станлей. «Да. Слушайте меня». И Коля ясно и подробно рассказал мистеру Станлею всю историю дяди Пети. Голос его дрожал. Он говорил громко. Он рассказал, как шел Ашинов в Таджурский залив, как с ним шел дядя Петя, такой же 15-летний мальчик, как и Коля теперь, как дядя Петя пропал, и все думали, что он погиб, и как 30 лет спустя, перед самой войной, от него получили пакет. Вот что было в этом пакете. Коля достал из холщового мешка патент дяди Коли и свою перерисованную крестословицу. Две головы нагнулись над пергаментом. Мистер Станлей светил своим ручным электрическим фонариком, а Коля, водя пальцем по чертежу, объяснял крестословицу. Они так увлеклись, что не заметили, как чуть отдернулась пола палатки, и оттуда 2 огненными точками отразились огни костра в больших круглых очках. Мистер Брамбль в одном белье и туфлях на босу ногу, стоя за полой палатки, внимательно следил за объяснениями Коли. «Это все сделано, — говорил Коля, — конечно, по-русски. Вся крестословица составлена из русских слов, но я вам переведу ее смысл. А смысл ее тот, что если читать вертикально 1, 3, 7 и 11 ряды, то получается загадочная фраза. Я прочту вам ее по-английски. На юг, от креста, ниже Минабеллы. 5 шагов, закат, тень, рой, аршин. Там, значит, что-то закопано и сохранено для нас дяди Петей. Там зарыт клад, золото. Достать этот клад, и я спасу мою мамочку от нищеты. Галина может спокойно учиться. Сильверсту Сильверстовичу не надо будет ходить в гараж по ночам. Ах, мистер Станлей, вам не понять, на это так тяжело смотреть. Сильверст Сильверстович, полковник, заслуженный старик с Георгиевским крестом еще за ту турецкую войну. Ему 70 лет, и он должен каждую ночь сидеть в гараже, получать на чай по нескольку сантимов от мальчишек-шоферов. Вы меня понимаете? Мистер Станлей крепко пожал руку Коле. А если там, задыхаясь громко, говорил Коля, если там страшно много золота, можно помочь самой России. Может быть, это сделает так, что мы вернемся домой. Вот зачем я стремился в Абиссинию. Вот о чем я заключил договор с господином Дарсонвиллем, а он устроил меня у мистера Брамбля. Я ищу Минабеллу, клад дяди Пети. Лицо мистера Станлея стало строгим и серьезным. «Спасибо, Коля, за доверие», — сказал он. «Но, милый дорогой мой друг, никогда не проговоритесь ему», — он трубкой показал на палатку. «Боже, сохрани, если он это узнает». Отражение углей в больших круглых очках исчезли за полой палатки. Мистер Брамбль, чуть слышно, стараясь, чтобы не скрипнула его походная койка, опустился на постель, осторожно протянулся в ней и с головой закутался в бледно-желтое, мохнатое шерстяное одеяло. Часть вторая, глава 12. В гостях у Ато Уонди. На другой день утром узким овражком, заросшим густым кустарником, стали подниматься на широкое плато, где было имение Ато Уонди. Золотисто-красные нарядные райские птицы красиво перепархивали впереди каравана. Маленькие колибри, точно большие блестящие мухи, летали стайками и качались на тонких сухих стеблях. Красная тропинка велась между кустов, постепенно поднимаясь к отвершку оврага. Когда поднялись на плато, увидали среди сжатых полей рощу банановых деревьев, и в ней 5 круглых хижин, сплетенных из хвороста, обмазанных землей и накрытых соломой. Одна, стоявшая посередине, была побольше, и на ней был водружен в центре крыши небольшой квадратный резной деревянный крест, знак, что в хижине живет христианин-абиссинец. Хижины были окружены высоким тыном из ветвей и камыша. Широкие распахнутые настежь ворота вели за ограду. В воротах стоял среднего роста очень полный черный человек с совершенно седыми курчавыми волосами. Его ноги были босые, белые полотняные панталоны доходили до щиколоток. Он важно и красиво кутался в большой белый плащ с широкой красной полосой. За ним толпилось человек 15 черных людей, молодых и старых, худых и толстых, больше худых, одетых в длинные белые рубашки и такие же штаны. Один, бывший ближе к старику, высокий, тонкий абиссинец лет 30, держал ружье дулом вниз и черный круглый щит, украшенный серебряными пластинками и бляхами. Это и было имение Ато Уонди. Хозяин, предупрежденный Азадис Абебы Негусом, дожидался гостей среди своих слуг. Мистер Брамбль подъехал к Ато Уонди и слез с мула. К нему подбежали слуга-абиссинец, плутоватый Фара, говоривший на ломаном французском языке, и Коля. Ато Уонди медленно подошел к мистеру Брамблю и, закрывая рот шамою, как того требовало абиссинское приличие, чтобы своим нечистым дыханием не осквернить гостя, стал говорить слова привета Брамблю. Фара переводил их по-французски, а Коля передавал их по-английски. Ато Уонди рад видеть иностранных гостей, сына великого английского короля и гражданина далекой Америки у себя, — сказал старый абиссинец. «Почтенная благородная цель вашего приезда», — охота на львов. Отличные ружья и смелые сердца дадут мужскую потеху вам и помогут нам избавиться от зверей, разоряющих наше хозяйство. Прекрасный старый лев выслежен моими людьми. Но раньше, чем говорить об этом деле, я прошу освежить ваши уста моим скромным теджем и поесть приготовленного для вас обеда. День велик, солнце только-только подходит к полудню, раньше ночи не может быть охоты. А то Онди сделал широкий жест по направлению к банановой роще. Там в зеленой тени был устроен из жердей и листьев навес. Под навесом на кольях были поставлены столы и скамьи. Столы вместо скатертей были накрыты громадными банановыми листьями. Деревянные стаканы и круглые блины инжиры были расставлены и разложены вместо приборов. Мистер Брамбль, не очень-то любивший абиссинскую еду, запротестовал. Коля, смягчив резкие выражения мистера Брамбля, попытался отклонить приглашение, но Ато Уодди решительно и твердо сказал: «Прошу, гость в руках хозяина». В голове стола сел высокий худой старик, родственник Ато Уодди. Сам Ато Уодди не садился, но управлял слугами, наблюдая за тем, чтобы у всех в стаканах и деревянных чашках полно было теджем. По правую руку от старого абиссинца посадили мистера Брамбля, по левую — мистера Станлея. Рядом с Брамблем посадили Колю. Фара стал сзади мистера Брамбля. Дальше, шумно и весело разговаривая, уселись черные гости Ато Уодди. Их набралось человек 20. Кто они были, Коля не знал. Они были в белых чистых рубашках. Перед тем, как сесть за стол, они ополоснули в свежей воде руки и вытерли их полотенцем. Забота не напрасная. Коля только теперь заметил, что ни ножей, ни вилок, ни ложек не было. Никто не подавал тарелок, а между тем уже громадный негр, обнаженный до пояса, с полотенцем, перекинутым через плечо, нес первое блюдо. Это была нарезанная мелкими кусками жареная на углях баранья печенка, сильно проперченная красным перцем. Мистер Брамбль, ему первому подали, посмотрел брезгливо, что с ней делать. Ему на помощь пришел хозяин. Большой полной ладонью он взял горсть печенки и положил ее на плоский хлеб, лежавший перед Брамблем. Так же сделал он и мистеру Станлею Коле. Остальные гости сами потянулись руками, набирая себе любимого абиссинского кушанья. Брамбль брезгливо ковырял в печенке кинжалом. Мистер Станлей вытащил охотничий нож и с удовольствием стал есть розоватые куски. «Отличная печенка», — сказал он Коле. «Нежная, мягкая, чуть поджаренная. Прелесть, что такое. Скажите это хозяину». «Скажите ему», — сквозь зубы проворчал мистер Брамбль, «что он просто черная свинья. Если приглашает европейцев, пусть и подает по-европейски. Прямо грязной своей лапой лезет в блюдо. Меня тошнит от его пальцев, по которым течет сало». Гетта, мягко и тихо, прикрывая из подражания абиссинцам рот рукой, говорил Коля Ато Уодди: «Бузу малькам, прекрасная печенка. Мистер Брамбль и мистер Станлей благодарят за чудное блюдо». Полная горсть печенки, наваленная перед Брамблем, была ответом на слова Коли. Мистер Брамбль злобно покосился на Колю и тяжело вздохнул. Но выручали собаки. Их было 3. Тонкие, худые и лохматые, махая ошарпанными хвостами, суетливо изгибаясь и умильно заглядывая в глаза людям желтыми добрыми собачьими глазами, они точно поняли затруднительное положение Брамбля и обступили его, ловко ловя бросаемые им куски. Вокруг стола ходил старик в темной шаме. Он веселил гостей шутками, гримасничал и передразнивал их. Все проворнее суетились юноши с тыквенными гомбами, подливая из них пряный тедж. Мистер Станлей подозвал к себе Колю. Он отдавался радости абиссинского пира, смеялся с абиссинцами, расспрашивал Колю о шутках старика и весело ел и пил, заслужив общую любовь гостей. 4 стройных галласа внесли на носилках, убранных бледно-желтым шиловой соломой листьями, целиком зажаренного барана. Его тушили в особой раскаленной яме. Это было чудо абиссинского кухонного искусства. Лицо Ато-Уонди расплылось в горделивую улыбку. Галласы склонились с блюдом перед Брамблем. Брамбль брезгливо отхватил кинжалом небольшой кусок бараньего бока. Ато-Уонди возмутился. «Нельзя же так это!» — воскликнул он. «Надо хорошенько есть!» И он отрезал заднее стегну и положил его на свежий лист инжиры перед англичанином. Розовое нежное мясо благоухало. Прозрачный жир капал с хлеба на лист банана. Черные гости в возбуждении встали, кто ножом, кто прямо руками отрывали себе куски сочного бараньего мяса. Блюдо поставили на стол, и черные слуги принесли второго и третьего барана. Старик, отпускавший шутки, в каком-то возбуждении пир и пел и плясал вокруг стола. Собаки с визгом носились за ним. Мистер Брамбль мрачно сидел над своим куском. Захмелевший Ато-Уонди стал отрывать от барана сочные куски и своими пальцами совать гостям в рот. Он направился с нежным розовым куском и к мистеру Брамблю. «Скажите этой черной свинье», — проворчал Брамбль, обращаясь к Оле, «чтобы не смел делать со мной своих гнусностей. Меня стошнит от его сальных пальцев». Коля умоляюще взглянул на Брамбля. «Ну, мистер Брамбль», — воскликнул он, — «это же самая высшая абиссинская вежливость, самый большой почет для гостя». «Это обычай дикарей». Колю выручил Станли. Он вскочил из-за стола и пошел навстречу Ато-Уонди, показывая знаками, чтобы ему положил в рот кусок мяса Ато-Уонди. «Мне, Гетто, мне!» — говорил он ласково и приветливо улыбаясь. На стол подавали черный горячий кофе в маленьких глиняных чашечках. Пир подходил к концу. «Ну, довольно», — решительно сказал Брамбль. «Всему бывает конец. К делу. Пора говорить и о деле. Позовите ко мне эту старую обезьяну. Я хочу говорить об охоте». Мистера Станли в это время окружили на другом конце стола абиссинцы. Его место было пусто. Коля привел Ато-Уонди к мистеру Брамблю. «Пусть садится», — строго сказал Брамбль. Ато-Уонди покорно сел на место мистера Станли. Мистер Брамбль сверкнул круглыми очками и, хлопая толстой рукой с короткими пальцами по руке, Ато-Уонди бросил. «Где лев?» Коля перевел вопрос. Лицо Ато-Уонди стало серьезно. «Лев обложен у Гадабурки», — сказал он. «Там их было целое семейство. Лев, львица и два годовалых львенка. Но там охотился один человек, очень храбрый человек. Он один на один идет на льва». «Как старый мантык хаживал на тигров», — подумал Коля и быстро перебил Ато-Уонди. «Кто этот человек?» «Один араб. Как его зовут?» «Саид Магомед. Очень храбрый человек. Он 3 дня тому назад убил одного молодого льва, вчера другого. Он хотел идти на старого, но ему не позволили. Старого льва Гетто, Негус, Негусти, определил для тебя». Коля перевел слова Ато-Уонди. «Хорошо», — сказал мистер Брамбль. «Где же обложен старый лев?» Ато-Уонди взял блин инжиры и, разрывая его на кусочки, стал раскладывать их по банановому листу. «Вот так будет», — говорил он, тыкая сальными пальцами в кусочки. «Гадабурка — небольшой селенице. Тут местность дикая, горы начинаются, большие заросли кустов, трава такая густая, чистый лес. А тут маленький такой поселочек, хижин 6, Миннабелла». Коля задохнулся от волнения и не мог переводить. Мистер Брамбль встал со скамьи, подошел сзади Коли и обеими руками тяжело навалился на его плечи. «Что это значит, Миннабелла?» — хрипло спросил он. «Львы?» «Нет», — в сильном смущении едва слышно пробормотал Коля. «А то Уонди говорит, что Миннабелла — это маленькое селение. Между ним и селением Гадабурка обложен лев». Коля быстро спросил, умоляюще глядя на Тоонди. «Гетта, вы не знаете, у Минабеллы нет креста? Там не жил Москов, а то Петрус?» «Не знаю. Я там никогда не был. Я в этих местах недавно, я всегда жил подле Харара».
«Ну, нечего разговаривать больше», — сказал мистер Брамбль. «К делу. Поблагодарите хозяина, да и ехать надо. Тоже и льву может надоесть дожидаться нас, когда мы соблаговолим его убить».
Мистер Брамбль направился к своему мулу.
Часть вторая, глава 13. Сборы, планы, мечты. Вернувшись на бивак, мистер Брамбль плотно занавесил полу своей палатки и остался вдвоем с мистером Станлием. Коля со слугами хлопотал, расседлывая и прибирая мулов. Мистер Брамбль был в большом оживлении. Он смотрел, как ложился на свою постель после тяжелого обеда у Атоо-Онди мистер Станлей, сам же топтался в палатке, потирая руки и сверкая круглыми стеклами очков. Мысли тяжело ворошились в его голове. Он богатый, ничего не делающий англичанин. Очень богатый. Но понятие богатства так растяжимо. Так легко потерять все, что имеешь, и так важно иметь очень много. И понятие «много» тоже относительно. Для мистера Брамбля слова «много» не было. Ему всегда было мало. Клад русского мальчика Коли. Слов нет. Славный этот мальчик. Очень милый. Но на что ему этот клад? И притом клад не может кому-то принадлежать. Клад — это находка. Для того, кто зарыл клад, кто доверил его земле, клад уже пропал. Его нет. Клад нельзя завещать. Клад принадлежит тому, кто его найдет и откопает. А найдет его и откопает. Он, мистер Брамбль. Недаром он узнал секрет Коли. Надо устранить только Колю. Жестокая улыбка скривила полное лицо Брамбля. «Мало ли что может быть в таком путешествии по пустыне», — подумал он. За палаткой был слышен бодрый, веселый и, как показалось мистеру Брамблю, счастливый голос Коли. Он что-то говорил, объясняя абиссинским слугам, и те смеялись. Станлей лежал на койке и курил трубку. «Коля-то наш», — сказал он, — «как по-абиссински насобачился, любо-дорого». Мистер Брамбль ничего не ответил. Он остановился в конце палатки у стойки и посмотрел сзади на Станлея. Американец знает секрет Коли. Он его любит, он встанет на сторону мальчика. Придется устранить и американца. Читал я где-то, что грабитель, решивший завладеть имуществом одной богатой старухи, входит в дом. Его встречает прислуга этой старухи, тоже старая женщина. Он убивает ее, чтобы не было свидетеля, потом убивает старуху. И тут видит в углу спрятавшуюся девочку, внучку старухи. Он пожалел девочку. Она маленькая не поняла, а она выдала. Чистое дело сорвалось, и грабитель пошел на казнь. Но ведь я не грабитель. Нервная дрожь пробежала по телу Брамбля. Неужели я на это способен? Что же, если хочешь много, надо решиться. Да, но только все надо сделать очень чисто, чтобы и я не я, и лошадь не моя. Лев. А ведь это опасная штука, лев. А то Уонди говорил, что этот лев унес ребенка, а лев, попробовавший человечину, становится смелее. Да, надо только все сделать умно. Тогда и он, мистер Брамбль, бросил взгляд на Станлея, ничего не скажет. «Станлей?» — бодро сказал мистер Брамбль и остановился над койкой американца, заложив руки в карманы коротких рейтуз. «Знаете, что я придумал? Чтобы ловчее взять льва. Ну?» Лев, по словам Атоо-Онди, вот грязный старик, обложен между Годобуркой и Минабеллой. «Ну?» Американец ничем не выдал своего волнения. «Геразмачу Банти?» —
проживающему в Годобурке, приказано оказать нам полное содействие. Там в пустыне будет положена приманка, и над ней устроен бревенчатый блок Гаусс. Льву туда никак не добраться. Это охота для меня и для Коли. Какие же мы охотники? Но а то Уонди мне говорил, что лев может догадаться по приготовлениям и не пойти на приманку. И тогда он знает его ход, и его можно будет подкараулить у Минабеллы. Вы меня, Станли, понимаете? Было бы так досадно, если бы этот лев, из-за которого мы так много наделали шума у Негуса, ушел от нас. Вот что я надумал. Поезжайте вы с Арару и еще с кем хотите из слуг наперерез ему в Минабеллу и устройте там засаду льву. Вы, стрелок, спокойный. Вы не испугаетесь, если на вас лев выйдет и в чистом. Да и абиссинцы вам помогут. А мы по-стариковски попытаемся из Блокгауза. А? Что вы думаете? Трубка долго сипела в зубах у мистера Станлея. Наконец раздалось его спокойное. All right. Хорошо. Коля, счастливый тем, что близилась цель их путешествия, что уже найдена была таинственная Минабелла, а с нею возможный клад дяди Пети, как на пружинах легко похаживал вдоль коновязи мулов и наблюдал, как абиссинские слуги их зачищали. «Острее! Арару надо бы хвост замыть! Ишь, как затрепался!» — улыбаясь, сказал Коля и погладил по блестящему крупу темно-каракового мула мистера Станлея. «Вузу малькам бакло! Отличный мул!» — подтвердил Арару, разбирая руками волосы жидкого хвоста мула. «Самое хорошее животное! И мистер Станлей! Вот ездит! Вот стреляет! Настоящий абиссинец!» Коля улыбнулся. Ему приятно была похвала его другу. В голове бежали мысли. Уносили Коля от коновязи среди кустов и трав на берегу тихого ручья, где по кустам вился цветущий голубой барвинок, и цепкая ежевика свисала к земле. Уносили к той страшной и прекрасной Минабелле, где надо ждать заката, смотреть, куда упадет тень на закате, отсчитать 5 шагов и рыть. Что там? Наверное, тяжелый сундук, окованный железными полосами. Проржавело, поди, в земле железо. В сундуке золотые монеты, 20-франковые. Или, может быть, серебряные абиссинские талеры Марии Терезы. Сколько там может быть? Коля сел на ящик в стороне от коновязи и, царапая ножом подарком мистера Брамбля, стал высчитывать, какой может он найти клад. Ну, скажем, дядя Петя прожил в Абиссине 30 лет, и каждый год он откладывал в 2 раза больше, чем в предыдущий. Но пусть первый год он отложил 30 золотых монет. Это можно. Не так уж и много. Второй год — 60, третий — 120, потом 240, 480, 960. На 10-й год цифра достигла 15 360 луидоров, а весь капитал уже был 30 690 монет. Дальше цифры росли так сильно, что на ящике не было места для умножения. Колю бросило в жар. Да ведь это такие суммы, что уже не о мамочке и Галине думать, а о спасении России. Это один человек собрал. Один. Не может быть. А как же американские миллионеры? Начнут с 10 пенсов, а потом, глядишь, миллионами долларов ворочают, строят заводы, целые города устраивают. Мистер Станлей рассказывал про Хувера, про изобретателя электричества Эдисона. Но если так, почему же другие русские не делают так, как дядя Петя? Не копят, не умножают все на 2, только на 2. Ведь если бы так было... Все можно было бы устроить. Школы, больницы, университеты, богадельни. И ни у кого не просить, но напротив, всем давать. Почему же не копят, не дают, не удваивают? Значит, нельзя. Верный дядя Петя не мог так много накопить. У Коли кружилась голова. Он вложил нож в ножны и задумался. Но ведь клад есть. Иначе не стоило бы писать этой крестословице. Она оправдалась. Минабелла нашлась. Значит, есть и клад. Как же теперь лучше поступить? Пойти сейчас к мистеру Брамблю и попросить расчета? А если он не найдет клада? Как вернется он тогда? Нет уж, если судьба привела его к самой Минабелле, он пойдет со всеми. Попросит разрешения отлучиться на один вечер и откопает клад. Эх, если бы Монтык был с ним, как было бы все хорошо! Монтыку все можно было доверить. Монтык мог и клад за него откопать. Но Монтык, поди-ка теперь, катит на своем грузовичке по мокрому асфальту парижских улиц, следит за белой палочкой полицейского Ажана и завидует ему Коле. Нехорошо он поступил с Монтыком. А мысль, перенесшаяся в Париж, уже осталась там. Уже думал Коля о своей золотоволосой сестренке с бледным личиком, думал о мамочке, о Сильверстве Сильверстовиче. Тяжело им всем без Коли. Эй, ничего, Монтык с ними. «Коля!» — раздался крик мистера Брамбли с палатки. «Поседлать мулов мистеру Станлею, Арару и Адаму. Как уедут, снимать бивак. Едем!» Коля побежал исполнять приказания мистера Брамбля. Он слышал, как в палатке собирался мистер Станли, как с ним все время говорил Брамбль. Он видел, как они вышли из палатки. Мистер Станли с двумя тяжелыми патронташами и двумя короткоствольными нарезными штуцерами в руках. Он передал один Арару, другой Адаму. Пошел к Коле, видно, хотел ему что-то сказать. Но в это время мистер Брамбль нетерпеливо позвал Колю и стал медленно рассказывать, как и что уложить, и что куда отправить. Коля сквозь голос мистера Брамбля слышал, как затопотали по сухой земле тропинки мулы. Мистер Станли уехал с двумя бесинцами, куда-то не успев проститься с Колей. Через 2 часа, незадолго до заката, остальной караван мистера Брамбля выступил с бивака. Впереди шел высокий, стройный негусов проводник Ато де Месье. Он нес на плече ружье Гра стволом вниз. Длинная тень от него шла, качаясь перед ним. За ним ехали верхом мистер Брамбль и Коля. Дальше слуги вели вьючных мулов и верблюдов в Мегари. Там, где был караван, тихо шуршала, выпрямляясь, примятая трава. Шли в Гадабурку, к Геразмачу, Банти. Часть 2, глава 14. Охота мистера Брамбля. В Гадабурку пришли уже ночью при полной луне. А то Онди по телефону предупредил Геразмача Банти, и старый абиссинский генерал, окруженный слугами, ожидал англичан. В лунном свете Геразмач Банти стоял, как изваяние. Это был худощавый высокий старик с горделивой воинской выправкой. На голове торчком, золотистым волосом вверх, был надет венец из львиной гривы. В лунных отблесках он казался каким-то сиянием. Длинная ниже колен черная шелковая рубашка висела красивыми складками. На плечи был накинут почетный лемт, расшитый золотом плащ малинового бархата, висевший узкими полосами сзади, спереди и с боков, подобно концам кавказского башлыка. Широкий красный кожаный пояс с патронами туго подтягивал рубаху. С правой стороны пояса была заткнута короткая широкая кривая сабля в желтых кожаных ножнах. В одной руке старик Геразмач держал отлично вычищенный, сверкающий стволом винчестер, в другой — круглый щит с серебряным узором. Все убранство Банти говорило, что он был храбрый воин и верный слуга своего негуса. Львиный гривый венчик, боевой лемт, ружье и щит — это все были воинские отличия, подобные европейским орденам, крестам, звездам и лентам. Он неподвижно ожидал, пока мистер Брамбль подъехал к нему и слез с мула. Тогда, закрывая рот одним из концов своего богатого расшитого лемта, он сказал: «Ночь коротка, Луна светит ярко. Если хочешь сделать дело, для которого ты приехал, сегодня все может быть удачно. Надо иметь крепкое сердце и твердые руки. Инглизам не занимать ни того, ни другого.
— Как? Уже сегодня? — пробормотал мистер Брамбль.
— Сейчас, — сказал Геразмач Банти и знаком предложил Брамблю войти в его хижину. Хижина старого абиссинского начальника ничем не отличалась от хижин простых абиссинцев. Те же круглые плетеные из ветвей стены, слегка обмазанный глиной тот же земляной пол, покрытый сухими воловьями и звериными шкурами, и такая же, как у всех, ольга, деревянная кровать, заплетенная сухими воловьями жилами и покрытой шкурами. Брамбль и Коля вошли в хижину. Геразмач пригласил их садиться на льгу. Он сам сел на корточки на земле и хлопнул в ладони. В хижине на ящиках стояло два глиняных ночника. Желтое пламя колебалось в них, как пламя свечи, и длинные тени от Геразмача, Коли и Брамбля метались по темной стене. Занавеска из воловьей кожи беззвучно откинулась, и на ее фоне появилась фигура молоденькой девушки. Пламя ночников освещало ее с обеих сторон и бросало золотистые отблески на темно-бронзовое точенное лицо. Большие черные газельи глаза под густыми длинными ресницами покорно посмотрели на Геразмача, потом быстрым любопытным взглядом окинули мистера Брамбля и надолго остановились на Коле. Серовато-белая рубашка во многих складках красиво драпировалась на стройной девушке. У пояса она была стянута белым шнуром, концы которого висели сбоку. Все в ней было так стройно, чисто и изящно, что она казалась странным видением в суровой хижине старого абиссинского вождя между звериных шкур, щитов, копий и ружей. Геразмач бросил ей несколько слов по-абиссински так быстро, что Коля не мог уловить их смысла. Она сейчас же так же бесшумно, как появилась, исчезла. Потом пришла снова и принесла низенький столик с соломенной крышкой, накрытый чистым белым сквозным полотенцем. Мягко неслышно двигаясь, гибко нагибаясь, красиво округляя руки, она расставила на столике высокие стеклянные стаканы, кувшин мутного холодного пахнущего медом теджа, несколько бананов на тарелке и жестянку французского печенья «Альберт». «Дочь моя», — сказал Геразмач Банти, с любовной гордостью оглядывая девушку. «Мариам, ты можешь идти», — добавил он. Мариам бросила взгляд своих больших прекрасных глаз на Колю. Точно в полумрак хижины скользнул весенний солнечный луч и пахнул ароматом молодых тополевых почек. Геразмач налил тедж по стаканам и с солдатской простотой заговорил о деле. Лев обложен давно. 300 абиссинских ашкеров по приказу Негуса стерегут его в том месте и не выпускают никуда. Каждый шаг льва известен. Конечно, можно было бы устроить блокгаус, как и наказывал Негус, но это дело долгое и хлопотливое. Да и леса кругом нет такого. Пришлось бы везти из Адис-Абебы. Наделали бы шум, и тогда не украулишь льва. Сегодня вечером, вот и часа нет до вашего приезда, лев зарезал быка и унес его на себе. Мои ашкеры выследили, куда он его положил. Лев придет на рассвете жрать убойну. Там можно хорошо стрелять. Место чистое. Луна теперь до утра. У вас, я видал, ружья отличные. Хотите? Мистер Брамбль задумался. «Далеко отсюда?» — спросил он. «Час ходьбы. Я дам отличного проводника. Многим ходить не надо, напугаете. Я бы взял своего белого слугу и одного черного с вещами». «Всего четверо. За глаза довольно, если не боитесь». «Коля, вы не боитесь?» — спросил мистер Брамбль. Коля, не думая о льве, встал и стоя ответил, потупляя глаза. «Совсем не боюсь, мистер Брамбль». «Ну вот и отличное дело», — сказал англичанин. Коля и правда в эту минуту совсем не боялся льва. Правду сказать, он не мог себе не представить льва на свободе,
не сообразить, что такое охота на льва. Львов он видал в клетке, в зверинце. Там они не казались ему страшными, скорее жалкими. Охота? Но об охоте он знал только по рассказам дедушки Селиверста Селиверстовича, как на тигра охотился старый уральский казак Мантык. Тигр, по словам Селиверста Селиверстовича, был гораздо сильнее льва, и Мантык бил их один на один из простого двуствольного с дула заряжающегося ружья. А у них будет два великолепных пулевых нарезных штуцера и у фары четырехлинейная винтовка ГРА. Нет, лев настолько не казался Коле страшным, что Коля думал не об охоте, а о том, как после охоты он отпросится пойти в Минабеллу. И Коля еще раз повторил ясными глазами, глядя на мистера Брамбля. «Нет, мистер Брамбль, совсем никак не боюсь. Нас же трое на одного льва». Геразмач усмехнулся, любуясь мальчиком, и сказал: «Храбрые люди эти московы, очень храбрые». «Ну, тогда медлить нечего», — сказал Брамбль. «Сейчас и пойдем. Приготовьте мне одеяло, плед, мою флягу с ромом, печенье, галеты и походную аптечку. Все передайте Фаре. Он пойдет с нами». Едва вышли, погрузились в серебряный сумрак. Ночь была так тиха, что пламя ночника, с которым вышла их проводить Мариам, не колебалось. Потревоженные шумом шагов и голосов на деревне лаяли собаки, но когда прошли за околицу и вступили в поля, они смолкли, и тишина зимней тропической ночи окружила их. Шли по дороге между машиловых сжатых полей. Было свежо, пряно по-осеннему пахло зрелым зерном. Перед Колей металась, покачиваясь, белая шама ашкера-проводника. Лунный свет иногда падал на ствол ружья, надетого на левое плечо, и таинственно поблескивал на нем. Мягко и легко ступал по пыльной дороге босыми пятками стройный ашкер. «Шуф, шуф!» — обернулся он, обращая внимание идущих сзади, и свернул с дороги. Пошли по-чистому. Поля Машила и Гепса кончились. Зашуршала под ногами сухая трава. Точно какой-то таинственный сторож из серебристой мглы наплыл на них высокий белый муравейник термитов. Трава стала выше, какие-то колючки цепляли за кольную рубашку, пух облепихи летел перед ним, попадал в ноздри. Шли молча. Было слышно, как пыхтел тяжелый мистер Брамбль и чуть позвакивала фляга на фаре. Куда-то круто спустились. Черные камни выдавались из земли. Местность стала еще дичи и глуши. Трава доходила до пояса Коли. То тут, то там торчали казавшиеся черными высокие молочаи. Невдалеке замаячили какие-то прозрачные тени. Точно серые кружевные облака плыли совсем низко над землей. Это оказались мимозы со своими голыми плоскими вершинами. Ашкер остановился, раздвинул траву и шепотом сказал: «Гетта, здесь». В траве было примятое место, как бы прогалина между трав. Несколько мимозовых деревьев обступили ее. На ней черной неясной глыбой лежала туша огромного быка. Приглядевшись, Коля разобрал тупую бычью морду, темные рога, раздутое вскрытое брюхо. «И шакалов нет», — прошептал Ашкер. «Боятся. Непременно где-нибудь недалеко. Придет». Коля также шепотом перевел слова Ашкера мистеру Брамблю, и тот подозвал фару и стал отдавать распоряжение. Он приказал расстелить одеяло так, чтобы самим быть в тени, а туша быка была освещена и ясно видна. Принял от фары свой дорогой двуствольный штуцер, флягу с ромом, аптечку и, отойдя в сторону, долго с чем-то возился. «Скажите Ашкеру, что он может быть свободен. Мы найдем дорогу назад сами. Дайте ему бакшиш, два быра. Пусть фара тоже уйдет назад. Знаете, к муравейнику, и там меня ожидает. Место такое удобное, что нас двоих за глаза довольно. У нас разрывные пули». Коля передал приказание мистера Брамбля. Ашкер и Фара удалились. Мистер Брамбль присел на пледе. Коля сел подле в траве. Осторожно вытянув руку на лунный луч, мистер Брамбль посмотрел на часы-браслет. 2 часа, — прошептал он. Долго еще до рассвета. Долила ясная ночь, и тихо неслышно шло время. Маленькие перистые облачка наплывали на луну, розовели, становились серебряными, на мгновение закрывали луну, и тогда все кругом темнело, тени исчезали, и неясной глыбой торчала бычья туша. Потом вдруг выплывали тени, освобождалась луна и опять сверкала круглым серебряным диском. Вдруг зашуршат сухие травы, и сейчас же затихнут, точно скажут друг другу какую-то новость. Страх стал закрадываться Коле. Разные все тяжелые мысли зароились в голове. Он у исполнения своих желаний, у цели своего путешествия. Но ведь так всегда и бывает, что несчастье приходит впереди счастья. Глядя на громадного быка, принесенного сюда львом, Коля вдруг оценил всю силу льва и понял, что охота на него страшно опасна. Ночь была холодная. В своей легкой рубашке Коля стал дрожать. Он не мог определить, от страха или от холода. Он боялся оглянуться на мистера Брамбля. Мистер Брамбль, не сводя своих глаз через большие круглые очки, наблюдал за Колей. Когда он заметил, как от дрожи подергивались узкие плечи Коли, зловещая улыбка заиграла на его лице. — Вам, Коля, страшно? — спросил он. — Нет, — прошептал Коля. — Холодно. — Возьмите плед и закутайтесь, — сказал мистер Брамбль. — Да вот, выпейте-ка ром. Мистер Брамбль накинул на плечи Коли теплый шерстяной плед и подал большой серебряный стаканчик рома. Душистая жидкость обожгла Коле рот и горячей волной пробежала по жилам. Дрожь прекратилась. Стало тепло и безразлично ко всему. Веки отяжелели, и Колю стало клонить ко сну. — Ну что, согрелись? Хорошо? — смутно слышал он голос мистера Брамбля. — Да, очень хорошо. Благодарю вас, но только мне ужасно, как спать хочется. Не знаю, почему. А? Да? Спать? Что же, ложитесь пока. До рассвета добрых 3 часа. Сосните. Я посижу. Я хорошо спал днем. Коля не мог противиться предложению. Он протянулся на траве, закутался в плед и закрыл глаза. Через минуту его дыхание стало тихим и ровным, как у крепко спящего человека. Набежавшее было на луну облачко сошло с него, точно живая потянулась по серебристой траве тень от мимозы, захватила часть туши быка, спускалась к закату луна. Косматая перебитая трава налилась серебристым светом. Глубже казалась тишина ночи. — Коля! — позвал Брамбль. — Коля! Вы спите? Дыхание мальчика продолжало быть таким же ровным. Он крепко спал. Мистер Брамбль с неожиданной легкостью для его полного тела поднялся со своего места, подошел к Коле и нагнулся над ним. Коля, завернув ноги в плед и подложив под голову руку, спал крепким сном. Ружье лежало подле него. Мистер Брамбль опустился на колени и стал ощупывать грудь Коли. Коля не пошевельнулся.